Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы вновь возвращаемся на семинар по нехимическим зависимостям, который провел в Екатеринбурге отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии. На семинар были приглашены самые авторитетные эксперты, в частности, профессор, доктор медицинских наук из Челябинска Андрей Ханифович Мингазов. Также на семинаре присутствовали молодые ученые, которые со студенческой скамьи занимаются исследованием зависимостей. Евгения Кузнецова, студентка 5 курса, проводила исследование группы риска среди молодежи. Специалистам очень важно знать, кто же все-таки наиболее подвержен компьютерной зависимости. Вот какие получились результаты, рассказывает Евгения Кузнецова.
Цель исследования нашего – это определить с помощью тестирования наличие интернет-зависимости, а также предрасположенности к ней у пользователей социальных сетей и сформировать определенную группу риска, у которых может этот синдром развиться в последующем. То есть, как мы знаем, профилактика должна проводиться в таком случае в детском возрасте, о чем говорил Андрей Ханифович. Да? То есть это вопросы воспитания, общения с ребенком, формирования у него настроя правильного к использованию интернета. Опрос прошли 120 женщин и 43 мужчины. Итак, что же у нас вышло? Практически каждый третий опрошенный положительно ответил на вопросы о состоянии возбуждения перед входом в сеть, либо о чувстве облегчения после начала работы. Каждый пятый пренебрегал семейными обязанностями из-за продолжительного нахождения в сети или трудовыми, или учебными, испытывал потребность вновь выйти в интернет для снятия тревоги и сокращал время сна. У каждого десятого опрошенного можно было диагностировать сформированный синдром зависимости. Эти лица не могли сократить время посещения сети, несмотря на развивающиеся симптомы физического неблагополучия, усталости, сухости в глазах, изменения осанки и так далее. Значительное снижение производительности в работе и учебе, выраженная раздражительность при возникновении препятствий выхода в сеть. И 3% опрошенных сообщили нам, что им приходится лгать родным о времени, проведенном в интернете. Среди опрошенных наличие зависимости у нас выявлено было у 16%, то есть это 26 человек из 163, из них 16 человек женщины и 10 человек мужчины.
Обратите внимание, что зависимых женщин было выявлено больше, чем мужчин. То есть девочкам в вопросах профилактики, несмотря на всю их внешнюю послушность и покладистость, нужно уделять не меньше времени, чем мальчикам.
Каждый третий из числа опрошенных состоял в браке. Независимых лиц среди них не было. То есть мы можем сделать вывод, что зависимые лица, у которых формируется синдром зависимости, в браке не состоят или даже в отношениях не состоят. То есть у них они на это не отвлекаются.
Ну вот, как всегда, семья, семейные хлопоты и обязанности играют положительную роль. Женатые мужчины и живут дольше, и зависимости у них меньше. Не менее важна в этом смысле и трудовая деятельность.
Только каждый десятый зависимый, как среди мужчин, так и среди женщин, имел работу. Много свободного времени, которое проводилось в интернете, чтобы его занять. Ну, это вот кто у нас работает, кто у нас учится, использует гаджеты, использует компьютеры. Ну, вследствие веяния времени большинство использует гаджеты, особенно женщины. И также задавался отдельный вопрос по поводу онлайн-игр, так как они имеют более высокий аддиктивный потенциал, особенно вследствие, когда у нас женщина играет в онлайн-игры, это более тяжелая может развиться зависимость. У нас была одна девушка, которая ответила положительно практически на все вопросы, касающиеся физических симптомов зависимости и касающихся психологических. Она именно была зависима от онлайн-игр.
Ох, обращайте больше внимания на девчонок в своей семье. Им из такой, казалось бы, мужской зависимости, как онлайн-игры, выбираться оказывается гораздо тяжелее.
Какая у нас все-таки получилась группа риска в итоге? В группе риска оказались молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет, не работающие, не состоящие в браке, в основном учащиеся вузов или среднеспециальных образовательных учреждений, использующие интернет без какой-либо определенной цели, что очень важно в большинстве своем играющие в онлайн-игры, которые, как известно, обладают большим аддиктивным потенциалом. Если выделять группу среди женщин, то это девушки в возрасте от 20 до 25 лет, не работающие, использующие в интернет в основном для доступа к соцсетям. То есть девушки реализуют свои коммуникативные зависимости, а также девушки очень любят делиться и хвастаться в Инстаграме. Любят выкладывать все свои подарки, все свои цветы. Это имеет определенную значимость в этом случае, потому что хочется поделиться, в этом есть эволюционные механизмы развития психологические, но вот тем не менее женщины перед друг другом хвастаются, чтобы доказать себе вот на каком-то подсознательном уровне свою значимость, свое превосходство перед другими особями женского пола.
Спасибо молодым челябинским исследователям, которые под руководством профессора медицины Андрея Ханифовича Мингазова исследуют эту животрепещущую тему и на основе этих исследований могут дать рекомендации. Доктор Андрей Мингазов продолжает говорить о том, как вытащить ребенка из интернет-зависимости.
Вот есть одна книга очень хорошая, человек не православный, но идеи, в общем, достаточно интересны у него. Михай Чиксентмихайи «Поток психологии оптимального переживания». Вот он называет поток состояния полной поглощенности деятельностью, когда все остальное отступает на задний план. А удовольствие от самого процесса настолько велико, что люди будут готовы платить только за то, чтобы заниматься этим. Найдите занятие, которое будет вашему ребенку невероятно интересно. И вам тоже. И тогда вы сможете отвлечь его от той же другой виртуальной компьютерной реальности. Ну, вот есть такой термин у психологов «homo ludens» или «человек играющий». Если ваш ребенок играет в какую-то игру, повысите статус его игры, доведите ее до максимума. Ну, это один из методов достижения вот этого состояния потокового. Например, если он играет в игрушечных динозавров, сводите его в краеведческий музей, купите какой-нибудь клык, какого-нибудь там саблезубого тигра. Если он увлекается Римской империей, гладиаторами, не поленитесь, купите монетку Римской империи. Это может быть потом затравкой на какое-то длительное исследование какой-то проблемы. У вас будет общий интерес. Марки собирает, марки несуществующего государства, ну и так далее. Что-либо, что увлекает и вас, и его. Илья Колмановский, очень интересная лекция у него в интернете, о том, как привлечь ребенка к науке. Каким-то научным исследованием привлекайте. Новое открытие вызывает высочайший уровень дофамина, выброс гормона, который вызывает у нас возбуждение и направленность на какую-то конкретную деятельность.
Безусловно, чтобы вызвать чей-то интерес, нужно быть заинтересованным самому. И поэтому интерес к жизни у вас должен быть неподдельным.
Чтобы заинтересовать ребенка, нужно быть заинтересованным самому. Что за сюжет здесь написан? Все знают. Том Сойер, а что он делает? Он красит забор, а потом возможность покрасить забор он продает своим друзьям, да? То есть не надо в лоб говорить ребенку, чем ему нужно заняться. Займитесь чем-нибудь сами, дождитесь, пока он заинтересуется, а что ты, папа, делаешь, что ты, мама, делаешь. И тогда поделитесь с ним своим интересом. Каждый день приносите домой по одному интересному видео, ну, научно изучайте английский язык, подписывайтесь на английский журнал, это рекомендации Колмановского. Рекомендуют завести домашнее животное, в частности, вот мадагаскарский таракан, очень интересно, так вот он себя ведет. Животное, да, но кто-то говорит, мне собака не по карману там или кошка, убирать за ней не хочется.
Наблюдать можно не только за животными, но и за любыми природными явлениями. Современные технологии позволяют снимать, как растет, например, бобовое зернышко или как тает снег. Эти удивительные видеоэксперименты ребенок, конечно, захочет выложить в соцсети, но пока он занимается этими экспериментами, ему будет не до компьютера.
Сугроб снега принесите, поставьте также на медленную съемку и посмотрите, как снег тает. Тоже невероятно интересно, да? Ну вот. Еще можно раскошелиться, купить микроскоп. Интересная штука. Разные опыты ставить. Можно раскошелиться, купить бинокль или телескоп на звезды смотреть. Самое простое это сводить ребенка в зоопарк, но не просто посмотреть на сразу всех животных. Изучите какого-нибудь одного животного конкретного. Кто у него мама, папа, что он ест, кто у него братья, сестры, откуда он и так далее. То есть это будет повод 30 раз ходить в зоопарк и посмотреть на разных животных, отвлечь его тем самым от зависимости. Одна из главных долгосрочных целей взаимодействия родителей и подростка является формирование у подростка способности превращать окружающую безрадостную действительность в поле активной деятельности и борьбы, приносящей радость. То есть мы должны с вами научить ребенка жить интересной реальной жизнью вот здесь. И делать из скучной жизни, вот, ну, которой большинство живет, и из которой так хочется уйти в виртуальную реальность, здесь ее сделать интересной.
Не будем расстраиваться и унывать. Если ваш ребенок или вы сами попали в какую-нибудь зависимость, нужно просто честно себе в этом признаться и начать действовать. Ближайший семинар трезвенников пройдет в монастыре на Ганиной Яме. И туда по традиции съедутся люди не только из Екатеринбургской епархии, но и других епархий России, рассказывает участник из Читинской области.
Таратухин Сергей Михайлович, город Чита. Я приехал для того, чтобы посмотреть, как же у вас здесь все крутится-вертится. 3 января возвели в митрополиты нашего архиерея, он полгода исполнял обязанности епископа. Ну, он местный у нас, и он очень положительно относится к трезвенническому движению и хочет все, чтобы это и у нас было в полном объеме, ну, по мере возможности. И для этого он меня отправил, чтобы я посмотрел, научился чему-то и по приезду засучил рукава и начал работать. 2 года я работаю с алкоголезависимыми в наркологическом диспансере государственном, в реабилитационном отделении. Там по 4 месяца в среднем люди реабилитацию проводят, поэтому уже несколько так наборов. С каждым набором уже какие-то там вещи отрабатываются. Я смотрю уже на реакцию людей. Но у меня, кроме работы против алкоголя и наркотиков, у меня еще там цель у меня, чтобы их и в церковь привести. И, в принципе, через 4 месяца они все выходят православными людьми. Многие ходят в храм, причащаются, разъезжаются по всему Забайкальскому краю, потому что краевой диспансер. То есть у меня какой-то уже опыт наработан по работе с алкоголезависимыми, а здесь вот я многое для себя узнал по работе с независимыми, да, вообще по трезвению. Очень вам благодарен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Стоит отметить, что Екатеринбург – признанный центр трезвенческого движения. Именно поэтому сюда на курсы протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии, приезжают люди из России, из ближнего и дальнего зарубежья.
Да, и не секрет, что сейчас Екатеринбург – это центр всероссийского движения. Семинар мне понравился полностью. Многое я узнал, так в голове что-то как-то сложилось. Все вот эти знания, которые я выковыривал из книжек, из интернета, они здесь как-то сложились.
Когда приезжают люди из других епархий, всегда интересно узнать, как у них идет православная жизнь. Читинская область по размерам больше Франции. Но епархия пока еще маленькая, кадров не хватает, поэтому работу налаживать непросто. Хотя люди не унывают.
Епархия у нас маленькая. У нас приходов меньше, чем у действующих со священниками. У нас меньше, чем у вас благочиний. Вот 2-я епархия Нерчинская, там 9 священников. У нас меньше 20, и там 9. То есть, в принципе, у нас все... Ну, как у вас на благочинии, так у нас на епархии все. Из-за малости кадров. В отделах есть маленечко там людей, по несколько человек. Но совместные акции, я думаю, вот стоит начать с координатора.
Руководитель отдела по утверждению трезвости протоиерей Игорь Бочинин дал совет читинцам, с чего все-таки нужно начинать трезвенную работу.
Самая первая и главная задача – надо создавать приходские общества трезвости. И в общество трезвости начинать с маленького, начинать читать акафист, чтобы люди молились в первую очередь, а потом уже все.
Акафист вы какой посоветуете? Неупиваемой чаши?
Ну,
или?
Какой хотите, такой
читать. Ну, традиционно, да? Неупиваемой чаши.
Неупиваемой чаши можно Иоанна Предтечи читать.
Иоанна Предтечи.
Можно мученику Ванифатию читать.
Ванифатию.
Иоанна Кронштадтского
Ну, все, можно читать. Все покровители, да, вот трезвенческие.
Да, есть еще икона Божьей Матери, называется она Корчемная. Вы о такой не слышали?
Нет, конечно. Корчемная икона, да?
Корчемная – это в Рязани находится такая икона. История такова, что одна женщина допилась, и пить ей дальше было не на что, она взяла в корчму, отнесла икону. И потом у нее жизнь, значит, немножко наладилась, совесть ее стала упрекать за этот поступок. Она пошла, ее выкупила, эту икону, принесла домой, Божией Матери. На утро проснулась, иконы нету. Она где? Она в корчме. И, в общем, так два раза было, и потом она поняла, что это воля Божия, что Матерь Божия, она окормляет и этих людей. И вот есть такая икона, которая тоже молится от недуга пьянства. Угу. По сути, Божией Матери. А какой акафист читать, или тот, или этот?
Семинар по трезвенному просвещению. Их участники привозят не только конспекты, добрые впечатления, но и методическую литературу. Участникам семинара раздавали книгу протоиерея Игоря Бочинина «Как организовать общество трезвости на приходе», где пошагово расписано, что необходимо делать.
Владыка, благословил побольше методической привести. Ваша последняя вот эта книга, потом «День трезвости» и «Урок в школе».
Бондарчук Сергей Юрьевич, город Челябинск. Семинар очень понравился, очень много информации. Конечно, я понимаю, что ту информацию, которую мы получили, ну, она, может быть, не на все 100% усвоилась, потому что у человека мозг так устроен, что он не может сразу все усваивать. Поэтому я понимаю, что придется еще учиться и учиться, то есть придется еще много по этому вопросу изучать, это я прекрасно понимаю. Планы, то есть помимо того, что я самостоятельно хочу вести курсы для страждущих, да, хотелось бы, чтобы у нас в Челябинске больше приходов было задействовано, потому что вот я посмотрел, как в Екатеринбурге, да, у вас здесь идет такое большое движение в этом направлении. Я понял, что очень большая работа проводится.
Отметим, что в Екатеринбургской епархии и по взаимодействию с властью работа налажена. Еще в 2008 году создано попечительство о народной трезвости. Это общественно-государственная организация, созданная Екатеринбургской епархией и правительством Свердловской области. Ну, а название говорит само за себя – «Попечительство о народной трезвости».
Когда вы рассказываете очень интересно. Предстоит еще все это послушать, посмотреть. Я для себя понял, что в первую очередь надо работать, начинать со зависимыми. Потому что от них очень многое зависит. Если мы их убедим, что нужно, необходимо делать обучение, профилактику, да, для зависимых. То есть мы сначала проводим работу именно со зависимыми, а потом уже продолжаем зависимых брать.
Экспертов и специалистов достаточно. Вам порекомендуют, кому обратиться в Обществе трезвения Екатеринбургской епархии. Телефон 251-42-37. Телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. Храни всех Господь.